Привет! Это подкаст Science Bar Hopping. В новых сезонах, который называется Brainstorm, мы предлагаем ученым поучаствовать в мозговом штурме. Гости должны придумать варианты решения для одной удивительной задачи, и чем больше идей, тем лучше. Подкаст записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и медиакомпания «Бумага». Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий этого подкаста, а также инженер, преподаватель и аспирант Санкт-Петербургского политеха. И сегодня мы поговорим о том, зачем нам создавать новые материалы, которых не было в природе. И сегодня у нас в гостях Андрей Шишов, кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической химии СПбГУ.
Добрый день.
Артур Прилепский, кандидат биологических наук, доцент, научный сотрудник лаборатории биофункциональных материалов химико-биологического кластера университета ИТМО.
Доброго времени суток.
И Федор Бенемецкий, младший научный сотрудник нового физтеха университета ИТМО.
Всем привет.
Напомню, что в этом подкасте принимаются любые идеи, даже самые нереалистичные, так что не ограничивайте свою фантазию. Вот новые материалы, которые не существовали, не существуют в природе. Это звучит как какой-то вот такой, не знаю, rocket science. Мы как будто бы человечество, мы уже боги, которые умеют создавать новую, не знаю, материю. Да. Но ведь в действительности созданием материалов мы занимаемся довольно давно. А чем нас не устраивают обычно материалы, которые существуют в природе? То есть какие вообще задачи, ну так если совсем, в общем, со всеми поговорить, они помогут решать? То есть и в том числе, а зачем для этого нам нужно что-то с приставкой «нано»?
Ну, на самом деле материалов, которые есть в природе, их ну, неограниченное почти что количество, но зачастую мы о них просто ничего не знаем. Если говорить о каких-то, сразу так, в карьер, да, о какой-то науке, есть очень, например, сложные соединения, там, металлоорганические каркасы, которые состоят из металлов и каких-то там координирующих соединений. Недавние работы буквально нашли 25 сразу новых соединений, проанализировав 10 тысяч каких-то комбинаций с помощью искусственного интеллекта. То есть просто это вариации, которых, например, мы не знали, и в природе их, ну, они могут теоретически быть, как бы законы физики их не запрещают создавать. Но мы просто о них ничего не знали. То есть зачем они нужны, это уже другой вопрос. Но мы можем такие найти, конечно.
Но обычно это, ну, все-таки такие материалы мы синтетически создаем, или...
Ну, здесь как бы кроется одно такое коварное место, то, что мы можем найти, что они теоретически есть, но не факт, что мы можем их сделать.
Ага.
То есть они не противоречат, ну, каким-то законам физики условно, например, я не знаю, там, создать частицу, вот, не знаю, коллеги, как бы создать наночастицу, которая бы выглядела как треугольничек.
То есть, такие насколько, да.
Но, то есть насколько это сложно может быть каким-то методом, например, сделать. То есть метод мокрой химии это было бы сделать, например, очень сложно. Но у нее там,
какой,
например,
химии?
Мокрой химии.
Это когда в лаборатории что-то смешиваешь, сливаешь.
Вот пробирки вот эти вот где-то.
А, так, окей.
Вот, потому что есть мокрая химия, есть сухая химия, когда ты сидишь за компьютером. Вот, то есть, например, метод мокрой химии ее сделать очень сложно, но теоретически, например, она может там что-то делать лучше. Ты можешь пока теоретическими какими-то, не знаю, калькуляциями, да, какими-то расчетами, но ее надо сделать.
А есть, наоборот, обратная такая ситуация, когда мы что-то синтезируем, иногда случайно, в лаборатории, а потом не знаем, как это использовать. То есть мы получили эти треугольники и думаем, прикольно, сделали там SEM-фотографию, опубликовали, и нам спрашивают, как бы, классно, а что она делает? И мы такие, ну, дальше как бы вот предлагайте идеи, товарищи ученые.
А это же вроде в целом у химиков, ну, бывает такое, когда там, не знаю, какие-нибудь подсластители открывали, там же нередко случайно открывают какие-то соединения.
Это в целом, на самом деле, во всех областях науки, мне кажется, такие случайные открытия, это довольно...
Я могу рассказать, как мы случайно получили одну интересный результат, тоже связан с материалами. Я сам занимаюсь именно не материалами, а больше растворителями. Хотя, наверное, тоже можно отнести все-таки это к жидким материалам. И я занимаюсь автоктическими растворителями, это новый класс растворителей, их в 2004 году предложили, как такой вот именно класс выделили, сейчас активно ими занимаются. И у них есть классное свойство, они очень хорошо растворяют металлы. Соединения металлов, оксиды, хлориды, разные соединения. И у меня есть коллеги, они занимаются лазерной химией, осаждают под действием лазерного излучения различные элементы, чаще всего делают какие-то проводящие структуры, медные дорожки, металлы. И я говорю, слушайте, вы осаждаете металлы, у меня металл хорошо растворяется, а давайте вашим лазером посветим в мои растворители. Что будет? Никто этого не делал. Они говорят, давайте, попробуем. Я прихожу, беру рандомные растворители, их очень много. То есть я взял просто вот, ну, вот этот, ближе стоял. Намазал на их поверхность, они, значит, провели лазером, и мой коллега смотрит, и так, И такая пауза. Я говорю, все плохо, да? Как бы он говорит, давай еще раз попробуем. Я говорю, ладно, давай. Он светит второй раз. Я говорю, слушай, в 150 раз быстрее у нас получился этот процесс, чем вообще все, что мы делали тут 10 лет. Я говорю, это типа хорошо? Он такой, да. И вот у нас 2 года уже проект мы делаем. И как раз тоже с коллегами с ЭТМО. Там частично как бы вот эта идея ушла в ЭТМО. У нас там сейчас коллаборация, потому что в ЭТМО очень хорошие лазеры, очень хорошая оптика. И мы уже очень хорошо осаждаем медь. То есть прямо начали. Сначала были просто какие-то кусочки, то есть мы видели, что эта идея работает. Сейчас осадили никель, показали его там электроаналитические, химические свойства, какие-то сенсоры можем делать. И вот сейчас пытаемся осаждать на пластике, то есть делать гибкую электронику, что как раз вот эта большая скорость осаждения позволяет решать эту задачу, потому что раньше это было медленно, и пластик просто сгорал под действием лазера, не успевал уметь осаждаться. А так как мы делаем теперь это намного быстрее, вот у нас получается очень классная проводящая структура. Но тут опять задача. Мы второй год думаем, а как это использовать теперь? То есть мы очень классно сделали, классная идея, классная, вот, можно сказать, технология вот этого. А зачем?
Сейчас, а зачем нам вообще растворители металла нужны? Ну, в смысле, что это как такая кислота, которая плюс для нехимиков.
Вот, в том-то и дело, что это не кислота, это такие природные растворители, вот то, что мы вот начали, да, о том, что не существует в природе. У меня, наверное, немножко другой профиль. Я беру то, что существует в природе, очень экологически безопасно, очень природно, то есть зеленая химия, это прямо вот сейчас тоже в топе, как, прям как нанотехнология. Там какую-нибудь щавелевую кислоту или яблочную кислоту прямо вот из природки, и пытаюсь вот эти растворители использовать в том числе для производства, например, каких-то новых тех же вот материалов, там наночастиц тоже их возможно использовать, металл органических каркасов тоже. Ну, пытаемся все вот в эти растворители засунуть. Вот. И как раз они очень хорошо растворяют вот соединение металлов, при этом они не агрессивные, не кислоты, не щелочи, то есть это намного-намного экологический процесс. А задач для растворения металлов, в принципе, очень много, да, то есть и гальваника, и металлургия, в принципе, ну, как бы, много-много технологий. Вот, поэтому вот пытаемся тоже что-то с этим делать.
Ну, на самом деле, вот такая история, когда внутри одной группы или внутри одного коллектива что-то делается, новое исследование, когда просто люди занимаются параллельно разными вещами и потом объединяют это в одно, это довольно распространенная история. И потом ты, когда видишь новые публикации, ты формально пишется какое-то введение, где пишется, почему это очень важно и так далее, но реально ты понимаешь, почему они это сделали? Потому что могли.
Потому что могли.
У них было вот это, да. У них было вот это оборудование, у них были вот эти структуры, и они просто их объединили. Понятно, что потом это уже обрастает таким жирком, да, то есть это обрастает уже интересом со стороны сообщества, потому что кто-то, видя это, такой, а, вот оно, Эврика, все, вот мы это здесь будем использовать. Да, поэтому это нормально. Но вот если возвращаясь к первоначальному вопросу, к примеру, вот, я занимаюсь двумерными материалами, и по факту, да, в 2004 году вышла первая работа по графену. Долгое время, в целом, теоретически предсказывалось, что двумерные материалы не будут стабильными. Ну, то есть, чтобы
сейчас,
просто...
А двухмерные материалы — это вообще...
Они реально двумерные. То есть, фактически, графен — это материал толщиной в один атом. Меньше сделать уже невозможно. То есть, и как раз был вопрос о том, что а будут ли они стабильными. То есть, в принципе, если вы просто в графеновую пластину, ну, пленку, да, как слой графена в воздухе повиснет, он будет стремиться свернуться. То есть ему будет невыгодно находиться вот в плоском состоянии. Но в действительности оказалось, что если это все лежит на каком-то подложке, то все в порядке. И открытие графена, на самом деле, оно все слышали про графен. Но мало кто слышал про другие двумерные материалы.
И ну да, потому что все, мне кажется, что все смотрели новости, такие, все, вот наши смогли, и ну, все сидели в школе с карандашами и со скотчем, да, попытались там графен...
И в реальности это сработает. В действительности это правда работает, что грифель карандаша и скотч, это действительно работает. Но в лабораторных условиях там немножко все меняется.
Как ты говорил, что лаборатория аргументирует то, что начали проводить такое исследование, потому что было такое лабораторное оборудование, туда не пишут, у нас был скотч, у нас был карандаш.
Ну, графен действительно получился немножко по-другому, но я к чему веду, что на самом деле это потом... Все увидели, что способ получения графена очень простой. Действительно, скотч, и все. И люди такие, у нас есть кристаллы, давайте-ка попробуем тоже скотчем их расшелушить. И оказалось, что огромное количество есть материалов, которые также шелушатся вплоть до атомарно-тонких слоев. И потом, конечно, также вот все ушло в компьютерное моделирование. Я выяснил, что потенциально таких там больше нескольких сотен материалов, но в природе... Просто мы их либо еще не нашли, либо природе невыгодно как бы там, да, их формировать. Потому что, ну, по факту, среди вот этих материалов, причем можно найти не только полуметаллы, как графен. Среди них есть и изоляторы, и полупроводники, и фактически вообще все разнообразие физических там свойств можно найти в двумерных материалах. Но иногда есть сложности. К примеру, вот мы все, опять же, слышали про графен, что вот он такой уникальный, что у нас скоро будет устройство на графене, но в действительности его сложновато использовать в устройствах, ну, с одной стороны, как в том применении, как его хотели использовать, как для создания транзисторов и так далее, потому что он не полупроводник. И существуют способы сделать из него полупроводник, uh-huh. нарезают, к примеру, ленты из графена и так далее, то есть меняют его форму как-то именно локально.
А как полупроводник он хорош из-за того, что он вот тоненький.
Ну да, то есть хотелось всегда найти двумерный uh-huh. полупроводник. Это, опять же, проблема с тем, что миниатюризация, хочется сделать транзистор очень маленьким, uh-huh. а что сделать проще, если он слой в один атом, да, uh-huh. то есть можно его сделать очень маленьким. Но сделать из графена полупроводник можно, просто объединив его с другими двумерными материалами, потому что это можно собирать как лего. То есть фактически вы собираете структуру из разных типов двумерных материалов, которые будут обладать уникальными свойствами.
Они как бутерброд.
Да, буквально ты просто mm-hmm. там делаешь бутерброд, там сыр, колбаса и так далее, mm-hmm. да, и вкус у него меняется. То же самое с двумерными материалами абсолютно. Вот. И на самом деле они дополняют друг друга. К примеру, двумерные полупроводники дихалькогениндоперходных металлов, они лучше работают, когда лежат в таком сэндвиче из гексагонального нитридобора. То есть вот есть гексагональный нитридобор. Это по факту тот же графен, только из других атомов состоящий. То есть это тоже атомарный слой. Ты между двумя такими слоями ставишь свой полупроводник, и он работает лучше. То есть там меньше дефектов и так далее. И, в принципе, вот эти в природе такой вот сэндвич вы не найдете. Вы mm-hmm. сделаете его только в лабораторных условиях, и вы улучшите свойства этих материалов.
Но при этом вот эти все исходные компоненты, их, в принципе, в теории
да.
не существует.
Не-не, ну как, вот эти вот кристаллы существуют. То есть вы можете найти в любом геологическом музее, по факту, вариации вот этих кристаллов. Но вопрос в том, что в природе они грязные. То есть природа, она не в лабораторных mm-hmm. условиях все это создает. И поэтому там всегда есть какие-то вкрапления других материалов и так далее. И поэтому, конечно же, то, что мы используем в лаборатории, как правило, это уже выращенные же кристаллы в лабораторных условиях, где mm-hmm. достигается чистота.
То есть мы можем сказать, что в целом какие-то из этих материалов, они в природе существуют, но, во-первых, наверное, в природе не складывалось таких условий, да, и, необходимости.
Природа делает не сэндвич, да. а салат, скорее, ага. вот из этого всего.
Да, именно так.
Кулинарная химия. Ага.
Ну, то есть это как, например, существует же один или два у нас, по-моему, на планете естественных ядерных реактора, в которых в природе, я не помню, где конкретно, там надо погуглить, но там поддерживаются условия для того, чтобы проходила ядерная реакция под землей. Там под землей или в горах, вот что-то такое.
Но у нас внутри в земле происходит ядерная реакция. Собственно говоря, в том числе за счет этого ядра-то как бы uh-huh. и горячее, да.
Не, я имею в виду там, где-то поближе,
к поверхности, да.
То есть у нас там один или два таких вот объекта есть. И это вот, наверное, примерно то же самое. То есть что очень крайне редко могут сложиться такие условия, да, для того, чтобы какой-то материал вот где-то так появился, да еще и тем более, чтобы вот...
Есть такой тоже пример. Uh-huh. Квазикристаллы, квазикристаллическое состояние. Оно было запрещено теоретически сначала. То есть вот кристаллохимия... симметрия, в общем, не должно было быть симметрии пятого порядка.
Физики сказали,
да,
что...
Да, невозможно, ага. все. И вот один в настоящее время уже Нобелевский лауреат занимался ага. кристаллохимией, изучал синтетический кристалл, и вот он, значит, изучил его и получил вот это то, что запрещено. Ага. Он говорит, это невозможно, да, это вот вся теория запрещает, я что-то сделал неправильно. Переделал этот эксперимент, получается, повторяет, все сходится, все, вот оно как бы нарушение, да, вот это, значит, теория. Он пишет статью, статья попадает на рецензию к Полингу, Лайнусу Полингу, Нобелевскому лауреату. Полинг говорит, квази-кристалл, квази-сайенс, не может быть, uh-huh. статью выкидывает, он не сдается, пишет заново, пишет, опубликовывает статью, Полинг там умирает через какое-то время, значит, статья выходит, и вот через какое-то время он получает Нобелевскую премию за открытие квазикристаллов, uh-huh. да, все научное сообщество их признало, и их стали получать уже в лаборатории, и спустя какое-то время их нашли то ли в метеорите, то ли в кратере метеорита, единственного тоже месте на природе, ну, в природе, как бы, да, наверное, не в земной природе, а вот такой немножко в космической природе. Вот, но это вот такая история, которая вот обратно, да, то есть тоже мы сначала это предсказали, uh-huh. запретили, потом подтвердили, что это возможно, синтезировали и только потом нашли в природе. Подтвердили, что природа все-таки тоже вот очень редко, но может создавать, да, такие вот соединения.
Ну, вот, кстати говоря, я только хотел сказать, что на самом деле, вот, ну, если нашли какой-то метеорит, новый материал в действительности, да, мы говорим, когда о природе, мы почему-то ограничиваемся только размерами нашей планеты, условиями Солнечной системы.
Кстати, да.
Но
да,
в действительности у нас такая довольно дружелюбная звезда рядом с нами, да, Солнце, которая в целом дает определенные условия, там, и гравитационные и так далее. Но Вселенная, она бесконечно многообразна, да, и наверняка в других каких-то солнечных, ну, звездных системах могут существовать те как раз материалы, которые мы предсказываем теоретически, что они будут стабильны. Хотя вот в этих компьютерных моделированиях, скорее всего, нормальные условия принимаются, какие-то, ну, наши, нам известные. Вот.
А там может
быть... там может быть что-то другое. То есть, на самом деле, многообразие материалов, которые могут существовать именно, ну, глобально, за пределами нашей там галактики, то это все что угодно.
Как бы химические элементы одни и те же.
Да-да-да, то есть мне кажется, что таблица Менделеева плюс-минус, то есть она, ну, понятно, что вот эти элементы базовые, они будут, но их сочетание и условия, при которых вот эти новые материалы могут существовать и возникать абсолютно много, ну, бесконечно.
Но иногда не надо далеко ходить, на самом деле. Вот мы в лаборатории очень много работаем, например, с магнетитом, и те, у кого есть машина, они замечали, что у них на колесах черный налет на дисках образуется. Вот это магнетит, собственно, который от тормозных колодок, в общем, там преобразуется от трения, от большой температуры. То есть иногда мы не то, что не можем найти, мы просто не знаем, где искать. И то есть иногда можно в самых неожиданных местах найти совершенно какие-то материалы, которые там в биомедицине, допустим, используются.
Ну как, ну опять же, да, снова последний, в третий раз проскочь, да, наверняка школьники-то, ну, они все этим занимались уже много десятков лет. Да, но в какой-то момент ученые.
Ну все-таки там, все понятно, Гейм и Новоселов, все, они... Сложнее. Да, они вели там как бы планомерную работу по этой теме. Просто скотч, на самом деле, как бы подвернулся им, да. То есть эта идея какая-то пришла, и в целом, да, повезло.
Вопрос, а как вообще вот материалы с приставкой «нано», например, да, как они создают? И вообще зачем? То есть, ну, это просто как... Просто потому что модно, или, ну, действительно помогает нам решать какие-то...
Ну, больная тема, мне кажется.
Да, больная тема на самом деле, потому что, ну, это было модно лет, наверное, 10 назад, и продолжает сейчас быть модным, но... Постепенно все понимают, что вот опять вот эти уж подходы мокрой химии, да, то есть когда ты сидишь, капаешь, получаешь какие-то наночастицы, это уже немножко прошлый век. То есть сейчас больше развиваются подходы какого-то искусственного интеллекта по нахождению не одного типа частиц, например, сразу, да, а многих десятков, сотен типов, например, наночастиц, из которых уже отбирается какая-то одна, и вот ее прицельно, например, можно синтезировать. То есть не надо там вот... делать там какие-то там, как раньше было, наночастицы золота, и ты вот синтезируешь, разные там формы получаешь. Ты сначала предсказал, какие могут быть, и уже выбрал, какую тебе надо. То есть это сильно ускоряет, так скажем, процесс.
Ну, как обычно, нейросетки же часто берут на себя задачи, ну, или какие-нибудь другие инструменты машинного обучения, там, или ну, вообще, в принципе, мы компьютер используем часто, чтобы перебрать огромное количество каких-то, ну, вот здесь, ситуаций, чтобы человек...
Да, но вот здесь интересно то, что распознавать котиков, собачек нейросетки умеют давно, а распознавать частицы, как бы вот нейросети в Material Science, это самый сейчас хот-топик. То есть вот это как раз новый хайп по поводу нейросетей, искусственного интеллекта именно в Material Science. То есть наночастицы, какие-то новые материалы, потому что это достаточно сложно распознать многообразие, не знаю, наночастиц, наверное, сотни тысяч разных видов, и как-то там вот это вот капча новая, да, там, найди наночастицу, да, вот из этой серии. То есть нейросети сейчас с этим не особо справляются.
Всем интернетом будем обучать.
Да, да, да. То есть это очень сложно.
Перед этим нужен мануал сначала такой, что такое наночастицы, да, чтобы люди подготовились.
Мало того, что капча будет просто бесить, к ней еще будет талмуд на 200 страниц.
Но мне бы хотелось сделать такой небольшой комментарий, что вот действительно наноматериалы, наночастицы, мы как-то вот, ну, в поле именно информационном, а это словосочетание, вот, оно появилось, ну, мне кажется, там, после 2005, ну, середина 2000-х, да. Но в действительности эти материалы исследовались и создавались, и вот все вот эти наночастицы существовали задолго до этого. То есть это не было, даже в тот момент, это не было нечто новым. Просто в какой-то момент вот этой вот повальной миниатюризации электроники и так далее стало важным, чтобы все было маленькое, да, и вот это стало таким каким-то приставкой, которая делает какую-то магию. Uh-huh. То есть вот наноспрей — это было сияние. Наносим-карта. Ну, ребята, нано не очень нано, да?
Ну да, как-то.
А, точно, наносим. Да-да-да.
iPod Nano. Ну да, он меньше, чем другие. И знаете, и вот эта вот приставка, она на самом деле, это не то, что многие смеются, что там вот во время, там, российские СМИ очень часто это используют. Да нет, это повально везде. Это, то есть это общий тренд был. Плюс ко всему, ну, к примеру, наночастицы, да. Еще вот в Древнем Риме, да, делали красное стекло с добавлением там коллоидного золота, да, то есть они, возможно, они, естественно, у них не было способов понять, почему это именно происходит, и они не видели эти наночастицы, но они их использовали. То есть, на самом деле, просто это был какой-то вот тренд.
Угу.
Так же, как, вот, может быть, вот с графеном двумерный материал в какой-то момент, но именно из-за того, что оно нашло свое развитие, эта тема не пропала. А сейчас вот, ну, по факту, мне кажется, что уже это там плохим тоном, да, считается, что там, типа, вот писать про приставку нано везде совать, то есть это уже не очень хорошо.
Андрей, а у тебя, кстати говоря, как-то вот оно с нано связано или...
Да, мы работаем тоже с наночастицами, не только потому, что это модно, но и потому, что это правда иногда помогает решать какие-то задачи. Я сам химик-аналитик. Что такое аналитическая химия? Вот мне приносят воду, да, и говорят, ее можно пить или нет? Проанализируй, скажи. Это не совсем правильный вопрос с точки зрения аналитика, да? Мне должны сказать, как бы, есть вот там свинец? А если есть, то сколько там? Ну и так далее. Вот. То есть вот этим примерно занимаются химики и аналитики. Они есть везде, на технологических производствах, фармацевтической химии, клинической. Вот анализ крови мы сдаем, да, естественно, его тоже делают химики и аналитики. И одна из самых сложных задач в аналитической химии – это определение очень маленьких концентраций различных веществ. Например, задача допинга, определение допинга – это микроконцентрация, это наноконцентрация. Да? То есть это уже не наночастица, это именно концентрация растворенных веществ. Для того, чтобы выделить их из сложных матриц, таких как кровь, моча, биологические жидкости, пищевые продукты, нефтехимия, то есть любые объекты анализа, нужны какие-то материалы, которые смогут выделять вот такие маленькие количества вещества и при этом как-то нам, допустим, сигнализировать о том, вот есть эти вещества или нет.
И в какой, вот, ну, и в какой концентрации они.
Да, и вот, собственно говоря, наночастица, тот же магнетит, с которым мы работаем, у него есть прекрасное свойство, он еще магнитный. Есть так называемые магнитные наночастицы, это очень классная вещь. Мы можем взять очень маленькую навеску миллиграммовую, да, там 10 миллиграмм, 5 миллиграмм, поместить вот в эту бутылку, в литровую, из нее, из всего литра этого раствора на эти частицы сорбировать какое-то наше вещество в очень маленькой концентрации. Потом приложить магнит к стенке, частички все прилипнут, мы воду выльем, зальем в эту бутылку 1 миллилитр какого-нибудь другого растворителя, который смоет этот аналит уже с частичек, и мы сконцентрируем в 1000 раз. И уже в 1000 раз более высокую концентрацию получим в растворе, естественно, в прибор уже проще такое внести и уже определить. Вот. А если эти частички еще, допустим, будут менять цвет в присутствии или в отсутствии вот этого вещества, это вообще будет классно. То есть даже прибор не нужен. Мы засунули, потрясли, примагнитили, посмотрели, розовый, там есть ртуть, красный нету, там, или зеленый. Вот. То есть вот такие вот наносорбенты, наночастицы, да, они очень часто используются вот в той же самой аналитической химии. К сожалению, очень сложно их внедрять в реальную, допустим, ту же самую клиническую практику. То есть даже если мы разработали классный сорбент для выделения какого-то там лекарственного вещества, антибиотика, еще какого-то вещества из биологической жидкости, вот путь от нашей лаборатории до реальной вот какой-нибудь клинической лаборатории, где будет делать массовый анализ, он очень огромный, очень долгий, очень сложный, и мы очень редко по нему проходим.
А почему? Ну, я знаю, что вот это есть. Работает в пробирке, работает...
Нет, оно даже, может быть, и работает хорошо, но... ну, вот опять же, как коллеги справедливо сказали... вот эти все этапы валидации, проверки, верификации, получения разрешения на работу с реальными биологическими жидкостями, проведение массовых анализов, что показать, что это везде работает, да, что там и у мужчин, и у женщин это будет определяться, и у детей, и у взрослых, то есть очень много факторов влияет. И вот это очень долгий путь, а я работаю именно вот в университете, и основной продукт деятельности ученого, ну, наверное, тоже коллеги подтвердят, это научная публикация, научная статья, а не вот эта вот реальная технология, внедренная в реальное производство. Этим уже занимаются, наверное, более лаборатории при каких-то там НИИ, при каких-то клиниках, при каких-то университетах, которые вот более детально занимаются, ну, решением каких-то конкретных прикладных задач. Вот, мы, к сожалению, ну, просто времени не хватает на это.
А, хорошо, а все-таки почему именно маленькие частицы нам хочется добавлять в материалы для изменения их свойств? Или, ну, почему это помогает менять свойства? Потому что, ну, вот про какие-то, я не знаю, композитные структуры, я понимаю, когда там, ну, крупное мы что-то добавляем. Ну, можно сказать же, например, там, что армированный бетон — это в целом композитная структура, да? Ну, как, почему бы нет? Мы добавляем как прутья металла, да, для того, чтобы там прочность нашей конструкции, особенно на растяжение, да, увеличить. А мы прям хотим именно маленькие-маленькие частицы. Это позволяет нам какие-то вот очень крутые свойства нашим материалам, чтобы они приобретали. Или...
Ну, самый известный пример, наверное, полисорб, который многие, наверное, пили. Угу. Это по факту коллоидный кремний.
Я уточню, коллоиды — это как бы вот вещества, которые не растворы, да, а...
Ну, это как бы, да, это как бы твердое в жидком. Вот оно там плавает, такое вот маленькое, нано такое.
Как бы молочко...
Ну, не, молочко — это скорее эмульсия, эмульсия, скорее вот песок в воде, такой вот в прибрежной вот зоне.
Когда у вас такая серая вода становится песочного цвета, это вот как раз коллоидная растворная.
Так, вот. И вот этот полисорб, по факту, это коллоидный кремний, и у него есть одна большая такая хорошая особенность. У него большая площадь поверхности. То есть площадь поверхности вот этих частиц, она зависит от квадрата их размера. То есть чем они меньше, тем у них как квадрат размера возрастает площадь. И поэтому этот полисорб...
Потому что мы больше объем можем...
Да, то есть у них
они шероховатые становятся.
Да, то есть они еще шероховатые, в них есть поры дополнительно внутри, и он может адсорбировать вот эти вот вещества там из кишечника, допустим. И это такая очень простая способность коллоидных систем, такая фича, да, которая вот сейчас используется активно. Соответственно, она может использоваться, не знаю, там, допустим, вот хайп, опять же, вот нано, если, значит, надо какая-то доставка лекарств куда-нибудь. То есть здесь та же самая способность использовать. Можем на эту маленькую частицу посадить очень много какого-то лекарства и с помощью какого-то свойства этой наночастицы попытаться ее куда-то доставить. Вот. Но на самом деле это хайп хайпом, и каждый день в новостях можно увидеть. Там ученые из этого разработали лекарство от рака, от Альцгеймера, от Паркинсона, от диабета. Разработать, да, они, к сожалению, разработали, но, насколько я знаю... Да, к сожалению, потому что до практики дошло буквально счетное, по одной руке можно пересчитать все.
Ну, это и связано, конечно, с тем, что сертификация любых медицинских вещей, она занимает десятилетия, и на самом деле то, чем мы пользуемся мы сейчас, это на самом деле разработки 20 лет.
Да.
И как вот в этом была одна новость про ученых из ЭТМО, что ученые из ЭТМО заставили рак пятиться, и там сразу же у
это
нас...
Это мы, наверное, да?
Ну, нет, это скорее там... И наши ребята тоже постарались, ну да-да-да. Но на самом деле, вот к вопросу, почему важно вот наночастицы добавлять везде, мне кажется, что это вопрос того... с чем ваш материал взаимодействует. Вот если мы говорим про бетон, он должен быть крепким от воздействия, ну, каких-то больших, от больших воздействий, да, то есть нам не важно, к примеру, будем ли мы вбивать гвоздь в бетон, нам важно, что, к примеру, он должен держать большой дом. Также и с наночастицами, к примеру, в физике, да, очень большое направление, это связано с взаимодействием со светом, да. Свет, фотон, то есть понятно, что это какая-то там, да, то есть взаимодействие со светом, то есть его длина волны света, это там порядка там, 500-700 нанометров. То есть и ваша частица для того, чтобы эффекты физические, которые ну, вы наблюдали, она должна быть соизмеримого размера. То есть плюс-минус, да? То есть именно поэтому и важно, да, именно переходить к наномиру.
К нано,
Ну, так же, как на самом деле проблема современной электроники. Мы пытаемся... Ну, то есть на самом деле вы можете обратить внимание, что в какой-то момент времени вот был там Pentium-1, Pentium-2 процессоры, да, и какой-то вот этот был следующий шаг очень... ну, крупным, да, мы все это замечали.
Они были, да, они огромные.
А сейчас да. Ты смотришь, ты покупаешь новый ноутбук, покупаешь новый телефон, и там только экран растет. Ну, да, плюс-минус. А быстродействие, да, так такового, оно не увеличивается. Потому что на самом деле есть вот закон Мура, да, то есть увеличение быстродействия электронных устройств относительно количества транзисторов в микросхемах.
То, что он в два раза будет каждый год?
Да, да, да. И мы уже запаздываем.
Упираемся.
То есть, а мы почему запаздываем? Потому что, вот, может быть, не знаю, в новостях там про российские процессоры, там, Эльбрус и так далее, и всегда и везде за рубежом тоже пишется стандарт там 128 нанометров, стандарт 64 нанометра. Вот сейчас процессоры делаются со стандартом 3 нанометра, 5 нанометров. Что это значит? Это размер транзистора. И дело в том, что на таких масштабах уже не классическая физика начинает работать, а квантовая физика. И у вас уже электроны...
А перескакивают между
дорожками. Да-да-да, туннелирование, квантовое туннелирование. Ты вот как бы пальцем и тыкаем ноутбук, он не туннелирует. да, но на этих масштабах взаимодействие этого транзистора с электронами становится уже чрезвычайно важным, как будто его размер.
А там же куча интересных эффектов уже начинает проявляться, там вот эта аномальная теплопроводность, когда у нас от более холодного к более теплому, да, там телу начинает тепло идти, там в некоторых ситуациях вообще куча всякого. А, ну вот, и для этого нам нужны как раз-то, нужно изучать там совсем тоненькие какие-то, совсем масенькие структуры для того, чтобы можно было и техпроцесс как-то еще уменьшить, да?
В том числе, например. Да. В том числе.
У нас же вон гигагерцы не растут уже лет 10, наверное. Мы там 2,7-4, в общем.
Но это связано скорее с свойствами кремния, потому что у нас все еще кремниевая электроника, и это уже связано с физическими свойствами самого кремния. Хотя, на самом деле, полупроводников огромное количество и объемных, как вот недвумерных, да, просто вопрос экономический. То есть, на самом деле, арсенид, галлий и так далее, и другие материалы уже известны десятилетия, но просто вопрос в том, что стоимость одного процессора на этих материалах будет гораздо выше, и никто его не будет покупать. Я думаю, что в лабораторных условиях это компания IBM и так далее, они все это делают, просто пытаются, ну, техпроцессы очень сложные. А в кремнии настолько много денег уже вложено за последние там, 50 лет.
Еще и будет.
Очень, да-да-да-да-да.
Итак, вопрос для штурма. Представим, что человечество пережило глобальный катаклизм в бункерах. Какие новые материалы нужно будет синтезировать для того, чтобы построить новый мир будущего максимально быстро? У нашего штурма есть три простых правила. Первое. Время мозгового штурма ограничено. 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, их детали, выбираем наиболее интересные идеи, забавные, и пытаемся понять, а возможно ли все это реализовать. Кстати, если вы слушаете этот подкаст, то тоже можете поучаствовать с нами в штурме. Если бы нам нужно было восстановить мир после катаклизма, то какие новые материалы вы бы синтезировали, чтобы сделать это максимально быстро? Пишите свои идеи в комментариях на YouTube. Если вы слушаете аудиоверсию, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. Для автора лучшего варианта у нас будет подарок. Год подписки на любую закрытую рассылку бумаги. Например, про дома, вино или культуру. Ну, что ж, давайте подводить итоги. У меня серьезных идей никаких не появилось, поэтому, Артур, не против, если начнем с тебя?
Ну, я могу тоже начать серьезный, такой основательный. Если мы хотим что-то вынести потом из бункера, надо с собой в бункер до этого что-то взять. Надо взять, в первую очередь, лабораторию свою, так, чтобы там что-то делать. Вот. И если мы хотим выйти, ну, явно у нас ничего не будет на поверхности. Ну, смотря какая, конечно, катастрофа, но если что-то не разрушат, то, скорее всего, украдут те, кто в бункер с нами не пошел. Вот. Надо будет что-то строить. Возможно, необходимо будет взять с собой большой 3D-принтер, чтобы потом его вынести и начать печатать дома.
Кстати.
На самом деле идея не настолько дикая, потому что есть такой, например, материал, как аэрогель. Он обладает очень такими интересными свойствами. Он почти на 98-9% состоит из воздуха. И он
поэтому
может...
Поэтому он аэро,
да, собственно. И он может сохранять тепло за счет этого. То есть лучше, хуже тепло проводит только сам воздух. И предлагают из аэрогеля печатать на Марсе дома. То есть он легкий, его легко перевозить, соответственно, можно на Марс доставить и там напечатать. Почему бы не воспользоваться этим здесь и что-нибудь печатать?
А почему мы, кстати, еще не печатаем из него дома? Потому что они хрупкие будут получаться? Или...
Я думаю... Просто потому что они будут дорогие, скорее всего, потому что аэрогель это сейчас это вот маленькие кусочки в лучшем случае. Если уж так, ну, что человеку надо там, да, где-то жить, что-то есть, надо еду придумывать, я думаю. Есть уже начинания. На Ютубе, как бы, я думаю, те, кто постоянно сидят, видят. Есть начинания взять, например, можно скукожить еду, которая сейчас есть. Вот я думаю, мало кто задумался, но можно скукожить хлеб, допустим. Все же знают, ну, хлеб его можно руками сжать, а если его сжать прессом 8 тонн, то можно буханку скукожить вот в такую штучку, соответственно. А куда деваются калории?
Никуда.
Никуда. И, значит, получится, что можно съесть, взять вот этот кусочек, съесть буханку и наесться сразу.
Так, ага. А нам какие-то... А впрыснуть в этом наноматериалы, что ли?
Ну, не знаю, наверное, можно сделать наноеду, скукожить дальше хлеб, пока он не превратится... в нано.
Сразу его в вену. Так,
и потом в вену его вводить, ага. И он будет там буханка плавать.
Плавать и доставляться туда, куда да. надо. Так, хорошо. Федор, принимай эстафету.
Да, окей. Ну, на самом деле, вот тот же аэрогель, такие пористые материалы можно использовать, мне кажется, и для очистки воды, и воздуха, да, потому что мы не знаем, насколько там все плохо будет с экологией после апокалипсиса. Ну, окей, мы построили дом, скважили буханку, но нам нужно, на самом деле, откуда-то взять, мне кажется, электричество, да, а мы начинаем сразу за зеленую там, энергетику и так далее, да.
Но
нам...
мы же мир с нуля строим,
да, да, да,
ну,
нужно правильно,
правильно,
да, 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 то есть и мы хотим использовать солнечную энергию, да, и для этого нам нужны солнечные панели, но нам нужны самые эффективные, да, и в этом случае можно использовать так, перовскиты, это полупроводники, и туда добавлять наночастицы. Как сейчас мои коллеги выяснили, что это будет более эффективно, чем даже кремниевые солнечные панели. Uh-huh. Вот, собственно, можно да, использовать так, такой подход. И весь наш дом, всю нашу крышу, собственно, крышу сделать из таких панелей солнечных, да, которая будет давать нам электричество.
То есть у нас, получается, дома из аэрогеля, да, у них крыша из вот, ну, вот этого материала, из него солнечные батареи. Вот, и у нас целый подвал скукоженного хлеба. В целом уже неплохо живем. Вот можно телек поставить при желании. А мы что-нибудь, кстати, еще с едой можем сделать полезного после этого?
Наноудобрение.
Так,
я не знаю, что это, вот мне пришло в голову. Мне кажется, это можно продать классно.
Да, да, наверняка. Вот.
Я не знаю, как это будет работать, но, наверное, тоже оно как-то будет... Ну, нам же нужно будет потом выращивать, то есть у нас хлеб закончится рано или поздно наш. Uh-huh. Вот. Нужно будет создавать новую еду. И вот опять же, как коллеги сказали, нужны какие-то будут материалы для очистки планеты вот от того, чего там произошло. То есть это и воду, и почву надо будет чистить. Потому что задача очистки почвы это ну, такая сложная задача, потому что ну, воду можем профильтровать, да, воздух тоже прогнать через какой-то фильтр, а вот с почвой как бы сложно. То есть тут тоже нужны будут какие-то очень селективные материалы. И нужны будут материалы для защиты людей вот, от тех опасностей, которые там будут. То есть какие-то лекарства, лекарственные материалы, тоже сорбционные материалы, которые будут бороться с вот, интоксикацией, если да, ну, там возможно и так далее. Ну и опять же вот какие-то удобрения, которые позволят рекультивировать почву, оживить почву и сделать плодородную ее снова.
А нам, кстати, может как-то помочь эти сорбционные, я не знаю, вещества, лекарства, да, для того, чтобы они сорбировали как раз что-нибудь вредное, что будет, не знаю, окружать нас после глобальной катастрофы или так
есть,
не?
Есть такие материалы, да, сейчас, то есть для селективной очистки. Есть, например, такой классный материал, как полимеры с импринтинг полимер, молекулярные отпечатки. Это когда ты делаешь полимер, и при полимеризации добавляешь туда ту молекулу, которую ты хочешь потом селективно извлекать. Она туда впечатывается просто физически. Потом ты полимер отмываешь.
В цепочку.
Ну, вот в материал. Скорее не в цепочку, а в поверхность. Вот. Остается вот отпечаток. И потом ты отмываешь, и у тебя остается дырка в виде этой молекулы. И туда, соответственно, сорбируется либо эта молекула, либо очень похожее к ней вещество. То есть очень-очень близко. Вот. Вот такие материалы есть. Их можно и как, допустим, для очистки использовать. Также для именно химического анализа, то есть мы можем это выделить и дальше уже определить. И, например, для сенсоров сейчас используют, то есть покрывают поверхность сенсора таким материалом, и сенсор становится селективен, соответственно, к какому-то вот одному веществу.
То есть это фильтр, который просто на уровне молекул уже работает, да?
Да, да.
Офигеть. И я так, просто вы так на это смотрите, ну, типа, ну да, ну, фильтр. Ну,
да, ничего необычного.
Да,
да,
потому что дальше. Эта штука, как... для меня это что-то абсолютно новое, поэтому так.
То есть вот какие-то такие вот материалы.
Очень круто. И это можно прям еще в как-то вот про то, что что-то такое прям в удобрение внедрять, чтобы они у нас замечательно росли цветочки, но при этом все неполезное, что в земле было, не знаю, как-то.
А такие тоже технологии есть. То есть рекультивация почвы, когда мы высаживаем какое-то растение, которое очень эффективно сорбирует, выделяет, например, тяжелые металлы. Мхи очень хорошо выделяют другие какие-то растения. То есть мы просто их посадили, они все это вытянули, мы их собрали, там как-то переработали, и все, почва очищена. То есть тоже это
сейчас... И работали, опять в почву закопали да, все да, тяжелые
да,
металлы.
В другом месте. На заднем дворе этого дома. Да.
Вот. То есть такие тоже, да, подходы есть. Не знаю, можно ли это назвать материалами, да, то есть мох все-таки это материал или что-то такое. Нано-мох. Что-то больше, но, да.
Маленький
вот, такой. Да.
Маленький мхи, который мы будем подсаживать.
Ну, такое, да, тоже есть.
И в человека, чтобы чистить его от всего неполезного. Ну,
в человека тоже вводят сейчас. Это, ну, наверное, тоже скорее не материалы уже, а вещества. Например, при отравлении теми же самыми тяжелыми металлами или ртутью есть специальные вещества, которые связывают очень хорошо ртуть, лучше, чем вот какие-то ферменты, белки в организме, и позволяют выводить ее и вот тем самым спасать от острых отравлений. Либо, например, в целом есть вещества, которые хорошо связываются с тяжелыми металлами, неважно, там ртуть, свинец, кадмий, вот, ну, такие общие. Вот, их тоже, ну, они существуют, и их прописывают.
Ну, то есть все, кроме дома, электричества, телека, у нас есть еще и огород, да, да, и возможность что-нибудь в себя вводить для того, чтобы вся вот эта гадость из нас выводилась, ну, хотя бы в наших научных фантазиях, там, для начала.
Ну, не знаю, можно немножко разбавить серьезный, да, разговор, что, к примеру, мы понимаем, что мы выходим из бункера, и нас окружают какие-то неведомые звери, москиты с размером со слона или еще что-то, и нам нужно это как-то отпугивать, да, их. И можно делать какие-то специальные лампочки какого-то определенного цвета, да, на основе люминофоров, там, каких-то материалов, которые активно светятся, и добавлять туда еще наночастицы металлические, чтобы они светились еще ярче, и отпугивать этих всяких зверей. Не просто там факелом махая, да,
а каким-то... Зачем отпугивать? Надо, наоборот, заманивать и есть их.
Ну, блин, тут вопрос, да, да.
Это для веганов.
Да,
вариант. А, понял.
Для постапокалиптических веганов.
Постапокалиптических. Ну, то есть, ну, у нас зеленая экология, мы поэтому постапокалиптические веганы все же надо правильно делать. Да.
Мы питались какой-то питательной пастой последние 100 лет, мы вообще не понимаем, как выглядит мясо.
Так поэтому... не, какой пасты? Мы с сжатыми буханками хлеба питаемся 100 лет, точно, как бы, да, нормально. Да. Достаточно калорий. Ну вот у меня тоже была мысль о том, что мы столкнемся с какой-то агрессивной флорой фауны, и поэтому нам нужны, очевидно, нано-костюмы из игры Crysis, если кто-то играл, которые будут уметь в тебя впрыскивать какие-то вот эти... Там же даже есть в вступительном видео к игре, там показывается, как этот костюм в тебя частицы впрыскивает, и ты сразу, у тебя мышечные волокна начинают там работать как-то там адски, или ты там быстрым становишься. Это, конечно, все, ну, звучит прикольно. А вопрос, а мы какие-нибудь такие костюмы на основе наноматериалов можем создать? Ну, или это фантазия скорее?
Ну, сейчас то, что я знаю точно, да, помимо свойств графена его там электрических, да, то, что он хороший проводник, он отличный теплопроводник. И, в принципе, сейчас активно продвигается графен как покрытие для отведения тепла или, наоборот, собственно, как изолятор, да, как вот пуховые пуховики и также куртки.
Графеновики, да?
Да, графеновики. В целом, потенциально, да, может быть, какие-то такие истории можно использовать.
Понял. Ну и в целом, как раз-таки для защиты, ну там, ну, кевлар, он же без каких-то нано-штук.
Да, там скорее нитями, то, что там структурное именно. Но, в принципе, это все масштабируемо, да, и, может быть, мы за время нахождения в бункере придумаем что-то такое.
Что-нибудь такое, вся одежка у нас будет...
Ну, опять, к слову говоря, да, бункер же, это там подвал какой-то, там будут пауки, а известно, что паучий шелк, он во многих местах прочнее кевлара, и мы выйдем просто все в паутине замотанные.
А, вот так вот.
И будем защищены...
В нано-паутине.
Очень круто. Будем защищены от всех воздействий.
А, так у нас, по идее, должен быть еще и как это, собственный там генератор на спине висеть. Нано-паутины. Да, чтобы мы сами, как паучиха,
шелок. Мы можем себя за 100 лет геномодифицировать и, собственно, из себя вот так.
Да.
Ничего не хочу об этом знать.
Пошли куда-то не туда. Так, а если вернуться к каким-то более адекватным мыслям, что еще можно?
Ну вот у меня есть идея, что если все-таки нам это все не удастся, и планета будет потеряна, нам нужно будет колонизировать новые планеты.
Так.
Соответственно, нам нужны будут космические корабли. Значит, нам нужны будут какие-то материалы для межзвездных полетов. Вот. Не знаю, как, ну, вот какие конкретно именно сейчас используются покрытия, но мне кажется, для таких более далеких, да, то есть межзвездных уже полетов нужны будут какие-то новые материалы, то есть очень устойчивые космические корабли там к радиации, к большим нагрузкам, большим скоростям, возможно. Вот, то есть, может быть, какие-то вот такие композитные материалы понадобятся.
Сопла ракет же уже делают из композитов, я не помню точно, каких конкретно, там что-то то ли с вкраплением серебра, то ли, наоборот, там серебро с вкраплением там что-то там каких-то алюминиевых волокон или чего-то такого, но я тут не специалист вообще, поэтому...
Ну, на самом деле, это хорошая вообще проблема, потому что в аэробиологии, ну, в космической биологии, да, есть проблема, например, Ладно, мы себя не можем доставить, но мы можем, например, отправить что-то, чтобы оно там засеяло, допустим. Но доставка семян — это такая же проблема. То есть оно пока пройдет, радиация космическая может привести к таким мутациям в этом семечке, что ну, ничего не вырастет или вырастет.
Или вырастет.
Не то, что надо. Да, вот и ты прилетаешь, оно тебя там ждет уже стоит. Вот, как бы. И какой-то материал, который будет защищать, это... такое имеет направление места быть.
Мы прилетаем, а там агрессивная не только фауна, но и флора.
Да,
наша же.
Опять же, про материалы. Возможно, ну вот, упомянули про солнечные батареи, да, то есть вопрос энергетики, он как бы и сейчас важен, и, естественно, он будет важен вот в постапокалипсисе. Возможно, не только солнечные батареи, да, может быть, это какие-то все-таки материалы либо технологии для того же самого термоядерного синтеза, о котором сейчас очень-очень много говорят, мечтают, и, ну, вот, надеются, да, там, в ближайшие какие-то там десятки лет все-таки попробовать это сделать. Опять же, это требует огромного количества разнообразных, очень интересных материалов, чтобы это все удержать, эту плазму, генерировать эту плазму и так далее. То есть это тоже все очень сложно. Возможно, вот такие тоже какие-то материалы для генерации энергии, то есть не обязательно энергию солнца перерабатывать. Вот, возможно, какие-нибудь другие источники энергии, то есть, опять же, из каких-то из биологических систем, потому что сейчас тоже пытаются, например, из водорослей получать тепло. Вот, то есть это уже такой биологический источник энергии. Вот, возможно, такие какие-то тоже
там
материалы.
За счет фотосинтеза или...
Ну, вот какие-то такого? Биологических процессов, да, они вот выделяют. То есть есть уже какие-то концепты, то, что разрабатывать систему отопления дома за счет именно вот биологических процессов бактериями.
Ну, на самом деле, если мы говорим про какой-то термоядерный финтез, да, вообще все, что связано там с физикой, и плазмы и так далее, там всегда очень часто используется магнитное поле, да, мы сегодня уже говорили про магнитные наноматериалы, то в целом, да, действительно это может быть использовано, мне кажется, как-то. Все ну, вполне реально, да.
На самом деле, все то, о чем вы сейчас рассказали, мне кажется, что это ведь применимо не только к полету на Марс, да, или нашему пересозданию человечества после катаклизма. На самом деле, все это ну, звучит как то, ну, как обычные бытовые области, в которых можно ну, применять все вот это как раз ну, при строительстве домов когда-нибудь в перспективе, да, при производстве, ну, вот это то, что мы новый процессор наконец начнем возможно, производить на чем-нибудь другом. Да, то, что мы сможем там и с пищей работать, и с электроэнергией, да, вот, и все это как-то производительнее совершать. Ну, давайте попробуем собрать тогда какую-нибудь идею, да, суммарную. Все-таки какие нам материалы нужно будет взять? Нам наверняка нужно будет взять вот этот вот аэрогель для того, чтобы построить дома. Да, нам нужно будет взять материалы для того, чтобы нам солнечных панелей наделать. Вот, мы научимся на заднем дворе собирать у себя огород. Причем огород, который, вероятно, сможет еще и там, каким-то образом очищать, да, либо защищать наш дом и двор от неполезного воздействия. Ну и плюс мы сможем в себя вот какие-то там эти дополнительные сорбенты вводить периодически для того, чтобы всякую гадость из нас еще выводить. Не знаю, и чего-то еще, наверное, хочется к этому добавить.
Ну, про энергетику еще забыли.
Ага. А, ну вот,
то есть что-то для вот, получения энергии.
Ага, для генерации энергии, вот, либо там, чтобы переносной термоядерный реактор сделать.
Тоже в рюкзаке там, да, рядом, да, с железой, которая выделяет паутину.
Да, которая выделяет паутину.
Будет еще подогревать нас.
Вот, либо у нас еще в рюкзаке будут лежать скукоженные тоже водоросли, которые будут нам помогать вместе со скукоженным хлебом, да, вырабатывать энергию.
Уживать для... в этом суровом мире,
да,
новом,
да. Именно так. Ну, мне кажется, в этот раз получились в основном идеи забавные, но, опять же, все это потихоньку мы начнем применять в реальном мире. Ну, я надеюсь, кроме железы, которую мы себе отрастили для паутины. Вот. И спасибо вам большое, что ну, как бы вы приземлили такие какие-то сложные, не знаю, не очень интуитивные темы ну, в сегодняшнем разговоре.
Спасибо коллегам, да. Всем спасибо и вам.
Спасибо. Спасибо, что были с нами. Подкаст Science Bar Hopping Brainstorm записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиакомпания Бумага. Еще раз напомню про конкурс. Пишите свои идеи в комментариях на YouTube. И, как обычно, мы будем очень рады любому фидбэку, комментариям и любым оценкам. До встречи! Okay. какие новые материалы нужно будет синтезировать для того, чтобы построить новый мир будущего максимально быстро.
Мы выходим из бункера, и нас окружают какие-то неведомые звери, москиты с размером со слона или еще что-то.
Нужны, очевидно, нано-костюмы из игры Crysis.
И в реальности это сработает.
Для меня это что-то абсолютно новое.
Нано-спрей — это облысение. Нано-сим-карт. Почему они это сделали? Потому что могли.
Так, а если вернуться к каким-то более адекватным мыслям, что еще можно?
Наверное, можно сделать нано-еду, кукожить дальше хлеб, ага. Да, пока он не превратится в нано.
Да, наверняка школьники-то, ну, они все этим занимались уже много десятков лет. Да.
Типа, ничего не хочу об этом знать.
Пошли куда-то не туда. Мы уже боги, которые умеют создавать новую, не знаю, материю.